говорит Радио Свобода. Теперь уже бывший глава Интерпола арестован в Китае по обвинению в коррупции.
Вэн Хунвэй сам поехал в Китай, то есть, скорее всего, он был отозван в рамках партийной дисциплины и, скорее всего, работала по нему комиссия по проверке партийной дисциплины.
Как процесс утверждения Бретта Кавана судьей Верховного суда США повлиял на демократические институты в Соединенных Штатах?
Три ветви должны сдерживать и балансировать друг друга, но сейчас этого не происходит. Если этот баланс не восстановится, наша демократия умрет. Меня это беспокоит.
Олег Басилашвили о своей новой книге «Палата номер 26. Больничная история».
«Палата номер 26» — ну, некий намек на сумбур в душе человека, который так пытается осмыслить свою собственную жизнь.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». Микрофоны в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 8 октября. Так, китайские власти заподозрили в коррупции бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства общественной безопасности КНР. Обвинение связано с его деятельностью на руководящих постах в Китае. Накануне Интерпол сообщил, что в воскресенье получил заявление от Мэн Хунвэя о немедленной отставке с должности главы организации. Глава Интерпола был взят под стражу 25 сентября в Китае при выходе из самолета. Его жена Грейс рассказала, что за несколько минут до потери связи с мужем она получила с его телефона текст «Жди моего звонка», а затем эмоджи с изображением ножа, что означает «опасность». Мэн Хунвэй ранее был заместителем министра общественной безопасности Китая. После того, как в 2016 году он был избран главой Интерпола, правозащитные группы выражали беспокойство, что это назначение может облегчить преследование политических диссидентов, бежавших из Китая. Временно исполняющим обязанности главы Интерпола стал старший вице-президент Ким Чон Ян. Выборы президента состоятся на сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае, которая пройдет с 18 по 21 ноября. Арест Мэн Хунвэя мой коллега Ярослав Шимов обсуждает с главой Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым.
Так, Мэн Хунвэй, бывший теперь уже глава Интерпола, подал в отставку, так сказать, на расстоянии, отправил заявление о немедленной отставке своим бывшим коллегам. Что произошло? Как можно оценивать закулисье этой странной истории? Она как бы странная, но она уже не первая такая в Китае. А что это за практика? Как ее можно описать?
Прежде всего, я обращу внимание на три момента, на которые почему-то мало обращают внимание. Во-первых, то, что Мэн Хунвэй сам поехал в Китай, то есть, скорее всего, он был отозван в рамках партийной дисциплины, и, скорее всего, работала по нему комиссия по проверке партийной дисциплины. И в этом плане вероятность того, что он прекрасно знал, ну, собственно говоря, как теперь уже стало понятно, о своем предполагаемом задержании и потом аресте, это тоже факт очевидный, потому что он, вот он даже присылает своей жене картинку с ножом, которая как бы намекает, что это не просто будет арест, а это будет расправа. И очень интересно, что Мэн Хунвэй не смог отказаться от такого жесткого предложения приехать в Китай, что, на мой взгляд, в известной степени уже напоминает, как Сталин отзывал зарубежных корреспондентов из Испании, из Англии, их арестовывали в Советском Союзе, хотя они прекрасно понимали, что будут арестованы. Вот это говорит, кстати говоря, о том, как работает, собственно говоря, система партийной дисциплины. Теперь, что, по сути дела, произошло? Значит, Мэн Хунвэй высокопоставленный чиновник и человек, который был заместителем председателя Министерства общественной безопасности, то есть это высокая должность, он курировал, помимо всего прочего, связи с зарубежными организациями безопасности. И именно потом, поэтому в 2016 году он был поставлен на позицию руководителя Интерпола. Это в известии понималось как победа Китая, потому что продвинуть своего человека на столь высокую позицию было непросто. И, соответственно, и снять человека с этой позиции, за которую, безусловно, Китай сражался, тоже кажется весьма удивительным. И Китай прекрасно понимает все издержки от потери имиджа своего поступка. Значит, за этим стоит очень серьезные проступки. Здесь формально обвинения предъявлены, хотя не описано, что все-таки произошло. Но речь, конечно, идет о коррупции, о помощи в выделении контрактов. Но, в общем, можно было бы так тихо его отозвать по болезни еще как-то, а не объявлять его аресте. Значит, мы видим продолжение все той же истории, когда все начинается с обвинений в коррупции, а потом выясняется, что это был целый сеть, целый клан, целая линия людей, которые так или иначе составляли альтернативную линию нынешнему политическому руководству Китая. И я напомню, что, например, арест Бусилая еще до вступления Си Цзиньпина в должность, он начинался именно с коррупции, с обвинений в коррупции. Потом последовало просто большое расследование, и в конце концов полетели многие чиновники именно из Министерства государственной и общественной безопасности, в том числе и партийное руководство, которое осуществляло руководство вот этим комитетом. И совсем недавно, например, в гонконгской прессе, буквально несколько недель назад, прошли, ну скажем, непроверенные, неподтвержденные ничем слухи, что в реальности готовился в прямом смысле покушение на Си Цзиньпина, это была угроза его власти, и не исключено, что арест Мэн Хунвэя является продолжением вот этой вот старой кампании по чистке органов государственной безопасности.
Я вот встречал в западной прессе упоминание имени Чжоу Юнкана, бывшего главы нацбезопасности. Они были связаны друг с другом?
Формально, конечно, они знали друг друга, что Чжоу Юнкан был куратором всех спецслужб Китая, кроме военных. Они были связаны, конечно, они были знакомы друг с другом.
То есть это какая-то борьба башен, выражаясь российским политическим сленгом?
Да, и естественно, причем дело Чжоу Юнкана это крайне необычное, потому что впервые за там всю историю Китая, нового Китая, был арестован член Политбюро ЦК КПК. Это очень серьезная история. Я про Чжоу Юнкана. И да, естественно, это клановая борьба. И есть другой еще момент. Вот на что обратил бы внимание. Обычно, как в Китае действует этот механизм? Сначала работает комиссия по проверке партийной дисциплины, которая является не судебным органом и даже не органом расследований, а она производит опрос. Если человек действительно в чем-то замечен, то уже комиссия передает материалы в органы правопорядка, ну и дальше начинается стандартный процесс. Это занимает какое-то время. Причем были случаи, когда люди были задержаны этой комиссией, потом выпускались. Вот сейчас сообщение о том, что вот, он задержан, Мэн Хунвэй, по обвинению в коррупции, произошло очень быстро, то есть за неделю после его ареста. Обычно люди пропадают на больший срок. Значит, это была очень серьезная разработка, и ранее этого велась. Так что не исключено, что мы еще увидим сообщение о там, целом клане, который был вот, скрыт в результате всех этих действий. Есть еще один важный вопрос, на мой взгляд, это как раз позиция Китая в международных организациях в этом плане. Я полагаю, что вообще, честно говоря, Китай в прямом смысле впервые себе так выстрелил в ногу, пойдя на огромные издержки имиджевые. И Мэн Хунвэй, кстати говоря, когда он только-только пришел на этот пост в 2016 году, его заранее обвиняли в том, что он будет лоббировать китайские интересы, ну, например, требовать возвращения китайских диссидентов. Но он этого не делал, по крайней мере, ничего замечено не было. Поэтому Мэн Хунвэй как раз старался, по крайней мере, визуально соответствовать полностью вот такой вот позиции китайского чиновника, за всем наблюдать, но ничего не делать. Тем не менее, вот произошло то, что произошло. И я думаю, что мы еще увидим глобальное серьезнейшее расследование. И не буду говорить, там будут ли новые аресты, но будут большие публикации, и это новый виток борьбы с коррупцией в Китае.
То есть судьба самого Мэн Хунвэя, она как бы предрешена, и ничего хорошего ему не сулит, с одной стороны, а с другой стороны, вот это его поведение. Вы его совершенно точно сравнили с поведением сталинских дипломатов, сановников, зарубежных корреспондентов, да, которых отзывали. Внутренне это какая мотивация? Это такая супердисциплина, или это все-таки надежда, что партия разберется, оправдает, и все будет хорошо? Почему он вернулся? Почему он не бежал, не остался на Западе?
На самом деле, очень сложно сказать. Я думаю, что, во-первых, там в заложниках находится его весь клан, потому что там у нас с ним, но наверняка масса людей находится там в заложниках. И Китай практикует такую историю. Поэтому, конечно, он все за лучшее вернуться. Ну, я не думаю, что человек, находясь на каком уровне, самое главное, человек сам по себе из безопасности, имеет хоть какие-то надежды, что, то, что называется, в кавычках, разберутся. Нет, никто не разберется. Если его отзывают с такой скоростью, значит, будет там арест. Более того, я обращу внимание, что он заранее предполагал, что его арестуют. Он знал, на что шел.
Вот мы с вами говорим сейчас о высоких чиновниках китайских, но вот был же совсем недавно прецедент с китайским молодым крупным бизнесменом Е Джанмином, совладельцем компании CFC. Он тоже таким же образом взял и исчез. О нем что-нибудь слышно или, что называется, вода сомкнулась над его головой и ничего?
Сейчас он явно находится, то есть по утечкам из Гонконга, арестован, находится под расследованием. Более того, уже официально заявили, что он не управляет больше своей компанией. Компания, по сути дела, приостановила, CNTC приостановила свою деятельность. Но здесь другой вопрос. Это бизнесмен. Он не политический деятель, и он формально даже не подвержен работе комиссии по проверке партийной дисциплины. Это абсолютно другая линия. Но мы очевидно понимаем, что вот его арестовали не за то, что он был мошенником, таких людей, в общем, есть по всем мире, а за то, что он был связан с какой-то клановой группой, скорее всего, южной китайской клановой группой из провинции Фуцзянь. А клановая группа, в свою очередь, конечно, выбирается на уровень партийных чиновников.
А скажите, вот все эти истории, как к ним относиться теперь остальному миру? Просто, что называется, привыкнуть, что в Китае теперь вот так все устроено? И какие из этого можно делать, опять же, остальному миру выводы?
Во-первых, надо понимать, что за этими людьми, которых арестовывают, действительно есть коррупционные грехи. Это правда. Просто до какого-то момента они придерживались, ну, так же, как в случае с Джоу Юнканом, с Бо Силаем и наверняка Мэн Кунвэем. А сейчас это работа. То есть это далеко не идеальный персонаж. Персонаж вышли из вот этого десятилетия бурного роста, я имею в виду десятилетия 2003-2013 годов, где, как бы мы сегодня сказали, многие чиновники берега попутали. Свой карман с государственным. И Си Цзиньпин действительно, чтобы стимулировать развитие государства, просто вынужден бороться с коррупцией, причем не столько денежной, сколько с коррупцией нравов и коррупцией духа. Поэтому не надо полагать, что это просто борьба сил зла с силами добра. Как говорится, все хорошо пермами. Во-вторых, надо понимать, что да, это будет. И это будет еще из-за чего? Идет страшная борьба за власть. Потому что Китай находится сегодня в ситуации принятия сложных решений. Очевидно, что против Китая начались санкции, которые будут длиться долго. Это вопрос не тот, который можно урегулировать переговорами. И во многом, если санкции будут цинкаться над головой Си Цзиньпина, то ее власть будет ослабляться. Не случайно есть масса сообщений, казалось бы, таких неформальных утечек, но тем не менее существующих, о том, что в том числе и партийные комитеты, партийные руководители критикуют Си Цзиньпина за неверно выбранную тактику развития во внешнем мире, которая, собственно, привела к санкциям против Китая и в конечном счете ударила по китайским производителям. То есть это Китай очень бурно отреагирует. И в этом плане Си Цзиньпину очень важно подавить любые формы негативной реакции в зародыше, то есть показать, что ничего здесь не изменяется, вот эта политика. Поэтому да, такие вещи будут продолжаться, миру придется к этому привыкнуть. И самое главное, здесь в реальности разобраться, кто прав, кто виноват, не то что невозможно, а бессмысленно, потому что это борьба вот этих тигров под ковром, и пока Си Цзиньпин контролирует Китай, на самом деле Китай стабилен. А вот если начнется раздрай, то мы не знаем, куда дальше может пойти Китай.
Арест теперь уже бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя комментировал руководитель школы восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. С ним беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Брет Кавана приведен к присяге в качестве судьи Верховного суда США спустя несколько часов после утверждения его кандидатуры в Сенате. Утверждение Кавана приветствовал президент США Дональд Трамп, который и внес его кандидатуру. Во время церемонии несколько сот человек собрались на ступенях здания Верховного суда в Вашингтоне и устроили шумную акцию протеста. В Верховном суде США, как отмечают наблюдатели, теперь оформилось консервативное большинство – 5 судей придерживаются консервативных взглядов на Конституцию, 4 – либеральных. Борьба за утверждение кандидатуры Кавана продолжалась несколько месяцев. Демократы выступали резко против, указывая, что назначение консервативного судьи может способствовать отмене решения о легализации абортов, поставить под угрозу реформу Барака Обамы в сфере здравоохранения, стать угрозой для прав профсоюзов. После того, как несколько женщин обвинили Кавана в сексуальных домогательствах в прошлом, демократы потребовали тщательного расследования этих обвинений. Некоторые из них прямо заявили, что верят женщинам, обвинившим Кавана. Республиканцы, в свою очередь, обвинили своих оппонентов в организации кампании травли судьи и его семьи и указали на то, что обвинения в его адрес не были подтверждены доказательствами. В результате при голосовании в Сенате кандидатуру Кавана поддержали 50 сенаторов, 49 республиканцев и 1 демократ. Против были 48 сенаторов, все они демократы. Ведущий обозреватель журнала «The Atlantic» Стивен Клеменс в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Юлии Савченко рассуждает о процессе утверждения Бретта Кавана в должности верховного судьи и об опасности нового вмешательства России в американские выборы. Беседа состоялась в кулуарах форума «The Atlantic».
Мы на этом форуме все вооружились последним выпуском журнала «Atlantic», на обложке которого вопрос «Демократия умирает?» Как бы вы на него ответили?
Я не думаю, что она умирает. Я считаю, что демократия переживает потрясения и конвульсии. Мы должны осмыслить некоторые вещи, которые мы не видели в нашей стране довольно давно. Нам нужно начать обсуждать эту тему и осознать на высоком уровне, что происходит с нашими основными институтами. В частности, я говорю о судебной ветви власти, о поведении законодательной власти и о том, что происходит с исполнительной властью. Три ветви должны сдерживать и балансировать друг друга, но сейчас этого не происходит. Если этот баланс не восстановится, наша демократия умрет. Меня это беспокоит. Например, в России я выступал на конференциях с такими известными российскими интеллектуалами, как Сергей Караганов и другими, которые говорили: «Демократия развалилась». Я не думаю, что они правы, но нам стоит восстановить силы наших институтов, иначе у нас начнутся проблемы. Именно об этом говорили на фестивале «Атлантик».
Как ситуация с Бреттом Кавана, которую все сейчас обсуждают, совместима с заявлением о том, что демократия в опасности?
Ситуация с Бреттом Кавана, которого президент США номинировал в Верховный суд, что является пожизненным назначением, это нормальный процесс тщательной проверки кандидатов, их биографического прошлого и обсуждения их решений, а также попытка предсказать, как кандидат проявит себя в качестве члена Верховного суда. Причина, по которой Кавана является противоречивой фигурой, заключается в том, что он играл ключевую политическую роль в преследовании Билла Клинтона. Сам Бретт Кавана сообщал противоречивую информацию о своей роли в этом деле и о том, получал ли он некоторую украденную информацию. У Бретта Кавана есть много и других проблем, кроме обвинений в непристойности и в том, что он совершил посягательство сексуального характера, когда употреблял алкоголь, будучи в старших классах средней школы. Это то, что привлекло всеобщее внимание. Но есть и более глубокие проблемы. Наши сенаторы, будь они республиканцами или демократами, должны играть надлежащую им роль в расследовании кандидата на пост члена Верховного суда. Но многие из нас наблюдают за происходящим и говорят: «Нет, этого не происходит». Вместо этого мы видим сильно политизированный процесс и представителей и одной, и другой политических партий, которые принимают решения еще до того, как были представлены доказательства. Меня это очень беспокоит, потому что существует эмпирическая правда о том, что сделал и чего не сделал этот человек. Также есть определенный процесс, который обе партии традиционно соблюдали во время таких назначений, демонстрируя уважение друг к другу. А сейчас мы видим, что все это начало трещать по швам. Дело Кавана раскололо страну и взбудоражило некоторые темы, касающиеся женщин. Появилось напряжение в связи с, назову это, историческими предрассудками по отношению к женщинам, которые мы должны признать и уладить в нашей стране. Те проблемы, которые всплыли на поверхность в результате этого процесса, будут продолжаться еще долго.
Мы часто говорим, что в России доверие к этим институтам всегда было очень низким. Сейчас мы являемся свидетелями разрушения, размывания доверия к американским институтам. Считаете ли вы, что наступила точка невозврата?
Это интересный вопрос. Я так не считаю. Я не хочу делать слишком самоуверенные заявления, потому что мы не знаем, что произойдет в будущем. В нашей стране мы наблюдаем меньшинство, которое просто делает вид, что они большинство. Их мнение не составляет большинства ни по одному из этих вопросов. Их 30%, а 70% американцев видят мир по-другому. Скоро будут выборы, и мы посмотрим, какие будут результаты. Я не хочу заниматься предсказаниями, но есть вероятность, как мы уже видели в прошлом, и если в наши выборы не будут вмешиваться, что демократы вернутся и будут сдерживать Дональда Трампа. Полномочия председателей комитетов позволят им начать расследование, вызывать свидетелей и требовать доказательства, чтобы пролить свет на многие из этих вопросов. Когда это произойдет, люди вспомнят, как должно работать правительство. Правительства не должны быть эффективно функционирующими машинами. Они должны быть громоздкими, сложными и передвигаться медленно. По этой причине мы уважаем партии меньшинства. Кэлин Конова вчера сказала, что Дональд Трамп хочет быть президентом всех американцев. Я хотел сказать, докажите, покажите. Потому что нам не кажется, что он пытается быть президентом всех американцев. То есть он президент меньшинства американцев, но у них сильный голос. И при помощи социальных сетей они могут генерировать резкие скачки и оказывать политическое давление на те вопросы, которые их волнуют. Наша система очень уязвима к таким скачкам политического давления. Я думаю, мы уже наблюдаем реакцию тех, кто тоже эффективно пользуется социальными сетями и заручился поддержкой женщин, к которым система относилась несправедливо. Поэтому, может быть, мы вернемся в какое-то нормальное состояние, и, возвращаясь к вашему вопросу о том, можем ли мы восстановить доверие к институтам, я думаю, это произойдет, но для этого потребуется время.
Сейчас много обсуждается популизм в политике, то, каким образом Дональд Трамп пришел в президентство, и популизм в Европе. Мы недавно услышали о налоговых проблемах президента, и люди призывают к тому, чтобы было начато расследование. Вопрос такой, могут ли те 30% населения, о которых мы говорили, не считать факт уклонения президентом от налогов чем-то негативным, а наоборот подумать, что это ролевая модель? Ведь никому не нравится платить налоги.
По какой-то причине они нашли рациональное объяснение тому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как человек, может позволить себе поведение, которое ни они, ни кто другой себе позволить не может. И почему-то это их восхищает, как будто это реалити-шоу. Он звезда, и мир вращается вокруг него по-другому, и они ему это прощают. Тем группам, которые возмущаются Дональдом Трампом, из-за вскрывшейся информации о налогах, будет сложно. У меня много родственников, которые голосовали за Дональда Трампа. Мои родственники ненавидят Вашингтон, ненавидят правительство, считают, что правительство махнуло на них рукой и чувствуют себя униженными. Они видят, как Дональд Трамп протаранивает Вашингтон, и это их восхищает. Когда речь заходит об этих налоговых вопросах, они считают, что такие вещи волнуют только северо-западных либералов. Я даже предполагаю, что появится целый цикл новой информации о том, как он получил много денег от своего отца, уклонялся от налогов, и, тем не менее, его избирательная база от этого не пострадает. Я искренне считаю, что избирателей Дональда Трампа совершенно не волнует, как он заработал свои деньги. Они его поддерживают не по этой причине, и их это не волнует. А другой части населения очень сложно понять, как можно не обращать внимания на то, что человек, занимающий самую высокую должность в стране, совершал такие мошенничества. Это два полюса, которые в настоящее время существуют в нашей стране. Одна группа у власти, а другая совершенно разочарована. Я думаю, будет очень сложно их помирить.
Говоря о предстоящих выборах, несколько месяцев тому назад в Аспене мы обсуждали опасения перед еще одним российским вмешательством в американскую политику. Мы понимаем более или менее логику истории российского вмешательства в американские президентские выборы. Хотели, чтобы победил Трамп, а Хиллари Клинтон проиграла. Какие мотивы могут быть сейчас, и беспокоит ли вас это?
Меня это беспокоит. Я считаю, что американские штаты не получили достаточно ресурсов, чтобы защитить себя от вмешательства в выборы. Я скажу нечто смелое. Я не думаю, что люди Трампа, которые сейчас управляют страной, и некоторые республиканцы, считают, что это иностранное вмешательство наносит им вред. Это интересно, ведь был представлен законопроект о выделении крупной суммы денег именно для того, чтобы помочь штатам. Его поддержали обе политические партии, но он не был принят. Белый дом был против этого закона. Это сигнал того, что мы не защищаем самое святое в нашей избирательной системе от иностранного вмешательства. До некоторой степени мы оставляем ее незащищенной. Я не знаю, что произойдет во время выборов. Надеюсь, что ничего страшного. Но мы уже видим знаки. Агентство национальной безопасности и ФБР нас уже предупреждают. Уже взломали систему сенатора Клэр Маккаскел и некоторых других сенаторов, и мы видим некоторое вмешательство. Уже есть признаки того, что это происходит. Я не знаком с мотивами тех, кто нас атакует. Возможно, они просто хотят создать хаос и недоверие к институтам демократии в нашей системе. То есть хаос — это первый элемент. Кроме того, многие люди считают, что этот хаос приносит пользу президенту Трампу и его партии, и по этой причине Трамп и его партия не делают все возможное, чтобы это остановить.
Это, возможно, мой последний вопрос. Президент Трамп в своей российской политике не ведет себя как типичный республиканец. Республиканцы в отношении Москвы жестки, вводят санкции. Если мотив России заключается в том, чтобы поддержать его партию на предстоящих выборах путем вмешательства, вмешаться, не дать пройти демократам, Россия может этим нанести вред себе. Какой здесь может быть логика?
Президент Трамп пытался дружить с президентом Путиным, но интересно, что я недавно посмотрел результаты опроса Атлантического центра Пью о репутации Трампа в России. Она упала до 19% и продолжает драматически падать. Эта информация содержится в последнем отчете Пью, который вышел в понедельник. Может быть, это означает, что население России поняло, что Трамп не может изменить отношение к лучшему. Вы правы, по этому вопросу у президента нет согласия ни с членами своего кабинета, ни с Конгрессом, который принял закон о практически автоматических санкциях. В законе говорится, что если будет доказано, что было вмешательство, Конгресс ведет санкции. Это как всадник без головы, который говорит: «Вот то, что произойдет». Я думаю, президент из-за этого расстроен. Я думаю, что Владимир Путин и его люди знают, что президент Трамп хочет, чтобы отношения были другими, но они оба ограничены своими ситуациями. Со временем это сопротивление уменьшится. Я всегда верил в сотрудничество с Россией. Я буду интервьюировать Джона Керри на фестивале «Атлантик». Хотел бы напомнить людям, что Джон Керри работал с Сергеем Лавровым и Путиным до того, как на арене появился Трамп. Они пытались прийти к договоренностям по Сирии и использовать это как стартовую площадку, чтобы найти другие способы сотрудничества с Россией, включая то, что он сделал в Иране. Люди думают, что Дональд Трамп изобрел сотрудничество с Россией. Это совсем не так. Россия — это важный участник мировых событий, и мы должны с ними сотрудничать, но мы не должны закрывать глаза на неприемлемое поведение. Мы должны демонстрировать силу, и это то, что мы делаем.
С ведущим обозревателем журнала The Atlantic Стивеном Клемонсом беседовала корреспондент «Голоса Америки» Юлия Савченко. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Европейский Союз призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова из колонии и оказать ему необходимую медицинскую помощь после выхода из голодовки, которую Сенцов держал 145 дней. В заявлении от имени внешнеполитического ведомства ЕС также содержится призыв освободить всех незаконно удерживаемых в России аннексированном Крыму граждан Украины. Именно таким было требование голодовки Сенцова. Украинский режиссер своей голодовкой продемонстрировал выдающуюся смелость, твердость и самоотверженность, говорится в заявлении. На российские власти возлагается ответственность за непредоставление Сенцову надлежащей медицинской помощи. Американские власти заморозили активы миллиардера Олега Дерипаски, включая его недвижимость, расположенную в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на Минфин США. Рестрикциям подвергся в том числе особняк бизнесмена на Манхэттене. Это пятиэтажный таунхаус стоимостью более 40 миллионов долларов. Теперь США предлагают Дерипаски отказаться от активов в Европе, которые тоже могут попасть под санкции, пишет «Нью-Йорк Пост». В то же время, как отмечается, Дерипаска договорился с американскими чиновниками, чтобы в его нью-йоркских владениях могли жить дети и бывшая жена олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова. Она является подругой Иванки Трамп, дочери президента США. В апреле Соединенные Штаты включили одну из крупнейших в мире алюминиевых компаний «Русал» и ее владельца Олега Дерипаску в санкционный список. Американским юридическим и физическим лицам запрещены любые сделки с этими структурами. В случае сотрудничества с ними все люди организации могут попасть под вторичные санкции. После волнений заключенных из правительной колонии номер 6 в городе Омск в больницу были доставлены 4 человека. Еще нескольким заключенным оказана амбулаторная помощь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Омской области Ирину Касьянову. Касьянова также заявила, что 12 заключенных, предполагаемые зачинщики беспорядков, отправлены в СИЗО. Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и виновных лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Палата номер 26 «Больничная история». Так называется вышедшая в издательстве «Лимбус Пресс» новая книга Олега Басилашвили. Редактор книги, филолог Борис Аверин, написал о ней. Первая книга Басилашвили разошлась на 5 тиражей, и вот, наконец-то, мы дождались вторую. В ней события личной жизни автора тесно переплетены с событиями историческими, ведь Басилашвили был в центре происходящих изменений в стране. Картина меняющегося мира описана в палате номер 26 настолько живо, остроумно, интересно и таким ярким языком, что читается книга как увлекательный роман. Это настоящая литература. С Олегом Басилашвили мы беседуем о его новой книге, о политике и роли культуры и театра в жизни страны. Название книги недвусмысленно отсылает к чеховской повести, но с доктором Андреем Ефимовичем Мрагиным из Чеховской палаты номер 6 вы все-таки совсем не ассоциируетесь. Трудно представить вас опустившим руки, как он. В конце концов, вот вы были в больнице, но написали целую книгу. Для вас палата номер 26 – это то, что сейчас происходит в России?
Нет, это, пожалуй, не то, что происходит в России. Палата номер 26 – ну, некий намек на... сумбур в моей собственной душе, сумбур в душе человека, которому уже девятый десяток, который так пытается осмыслить свою собственную жизнь. Вот, собственно говоря, и все.
Я хочу опять обратиться к вашей книге и процитировать вас. «Надо не по капле выдавливать из себя раба, как говорил Антон Павлович, а тоннами, не жалея тюбика, лет 200 не менее». Означает ли это, что в России нормальная жизнь может наступить только через 200 лет?
Понимаете, я думаю, что эту фразу можно адресовать не только гражданам России и не только гражданам бывших советских республик, а эту фразу в той или иной степени можно адресовать жителям земного шара вообще. Потому что в каждом из нас, в каждом, будь он эскимос или американец, живет эта капля. То в одном больше, в другом меньше. Но все-таки все мы, люди, зависимые от той системы, в которой мы живем. Системы всегда разные, своеобразные. Но эти системы, они государственные системы. А государство, как заметил еще Александр Сергеевич Пушкин в «Бедном всаднике», оно подавляет человеческую свободу. Потому что если живешь в окружении громадного количества людей, ты должен считаться не только со своим желанием, но и с пожеланиями тех миллионов, даже миллиардов, которые тебя окружают. Это и есть вот то самое ощущение, будем его называть рабское ощущение, или какое-то иначе можно назвать, которое живет в каждом из нас. И еще Маяковский мечтал, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием, чтобы на первый там крик «мама» оборачивалась земля и так далее. Вот до этих пор, чтобы эти лозунги Маяковского, пусть они чрезвычайно идеалистичны и так далее, дожить, необходимо жить, конечно, очень долго, и не одно поколение уйдет, прежде чем она добьется вот подобного положение на земном шаре.
Актер и политик в вашей душе никогда не конфликтовали? Ведь, как мне кажется, актер должен понимать, как сложно изменить настрой человеческие души. У политика часто в руках рычаги, которыми он может резко изменить жизнь.
Да, конечно. Конечно. Поэтому я и не политик. Я себя никогда политиком не считал и не считал, что я занимаюсь политической деятельностью. Просто настали времена 90-е, 91-й, 92-й год, когда мне, как и многим другим, казалось, что мы тоже можем принять участие в помощи России встать на нормальные цивилизованные рельсы развития. Вот, собственно говоря, и все. И мы, как могли, помогали тем, кто занимался непосредственно, так сказать, реформацией России, ее экономического и политического строя, помогали им в жуткой борьбе против консерваторов, так будем их называть.
Какую роль сейчас театр играет в общественной жизни России?
Вы понимаете, какая история. Те времена вы прекрасно помните, да? Вот было такое создание, как театр вообще, и в том числе и Большой драматический театр Товстоногова, да? Были ряд других театров, там, допустим, «Современник» в Москве, театр «Любимого», ну и некоторых других, я не буду всех перечислять достойных. Кроме этого, в стране, в общем, никаких развлечений, кроме кинематографа, который тоже иногда создавал шедевры, да, советского кинематографа, и музеев, в общем, ничего не было. Поэтому люди шли именно туда, не было трибун. Вот Большой драматический театр в какой-то степени являлся трибуной перемен. Но вы, когда посещали БДТ, вот лично вы когда-нибудь слышали со сцены нашего театра какие-либо политические лозунги, призывы и так далее? Нет, правда? Этого никогда не было.
Нет, конечно,
мы просто боролись за правду в человеческих взаимоотношениях на сцене. За правду. взять любой спектакль, там, допустим, в «Мещане», «Правда человеческих взаимоотношений в семье», не ложь, не фальшь, не приукрашенный быт, а то, что на самом деле происходит между отцами и детьми, конфликт отцов и детей, в чем он заключается, почему. И во всех своих постановках Юрий Александрович пытался докопаться до этой правды. Не всегда это получалось, естественно, но в ряде случаев получалось очень здорово. И вот эта правда, несущаяся со сцены нашего театра, со сцены других театров, подобных «Современнику» или «Таганке», у каждого своя. Она противоречила той лжи и неправде, которая витала в воздухе в те времена. Так что театр в свое время можно было назвать некой трибуной общественной. Даже если, предположим, там шел спектакль Шекспира «Ромео и Джульетта». Все равно правда взаимоотношений между юным мужчиной и женщиной перевешивала ту правду, которая витала в воздухе вокруг нас. Вот вышеназванные режиссеры, там, Ефремов, Товстоногов, Эфрос, Любимов и многие другие подвергались остракизму. Эти театры и их спектакли были критикуемы нещадно и снимались подчас репертуара, потому что именно за ту правду, о которой я вам говорю. Что же касается сегодняшнего дня, то благодаря той свободе, которая возникла сейчас в театральном деле, а эта свобода зафиксирована и в статьях Конституции нашей новой, и в законе о культуре. Я не буду называть статьи, если надо, можете поглядеть, что художник имеет право на любую форму самовыражения. Ну, все. Значит, можно делать все, что хочу. Ну, и люди начали делать все, что им хочется, все, что им можется. Но тут происходит иногда такое страшное смешение, понимаете? Можно ведь выдать за новацию нечто бездарное, мотивируя тех, что вы просто не понимаете то, что я хотел сказать. А я хотел сказать очень многое благодаря своим новациям. То есть, грубо говоря, прикрыть свою беспомощность яркими лоскутями, будем так называть, постмодернизма. Но это не всегда так. Не всегда так. Ну, например, тот же самый Богомолов, который поставил спектакль по Достоевскому «Братья Карамазовы», который, кроме удивления и отторжения, ничего во мне не вызвал, ставит замечательный спектакль в Московском художественном театре с Олегом Табаковым и с Наташей Тиняковой. Замечательно играют два артиста. Замечательно. Значит, Богомолов попытался, при его большом таланте, несомненно, пойти по иному пути и добился подлинного результата, который проник в мое сердце. Я восхищен этим спектаклем и работой актеров. Мало того, после этого он ставит в нашем Большом драматическом театре спектакль по пьесе Гусева, пьеса 30-х годов, воспевающая героизм советских людей, партии и так далее, и так далее. Казалось бы, архаическая пьеса, ушедшая навсегда. Но мне так понравился этот спектакль. Он тоже поставлен с некими формальными изысками, но они направлены в глубину моего сердца. И получился спектакль грустный, ностальгический, с иронией и с грустью, говорящий о той вере, которая жила тогда во многих из нас, вера в коммунизм, вера в справедливость и так далее и тому подобное. Замечательно играют там артисты наши и прочее, и прочее. Так что меня этот спектакль глубочайшим образом тронул, тот же Богомолов. Значит, он и же с ним режиссеры формальной волны, будем говорить это в кавычках, конечно, ищут новых путей, которые достигнут зрительских сердец. И они их находят. Тот же Туманис, который поставил Евгения Онегина, тоже как бы с формальной позиции, но так, что я рыдал в конце спектакля от той правды, которую открыл мне Туманис в пушкинском произведении, глядя на Ольгу, я не мог сдержаться. И не только на Ольгу, на Онегина, на Левского и так далее, и так далее.
Ну вот в советские времена существовали театры, которые, как я понимаю, принято называть репертуарными. Антрепризные театры могут решать те задачи, о которых вы только что сказали?
Несомненно. Несомненно. Только на мой взгляд, вот сейчас идет распад театральных трупп. Ну если вот мое время, мою юность, вот, допустим, артист Московского художественного театра, замечательного театра, созданного Станиславским и Немировичем, переход этого артиста, допустим, в труппу Вахтанговского театра был совершенно невозможен. Не по административным причинам, а по причинам разного понимания эстетической и идеологической задачи театра. Понимаете? Ну, например, Константин Сергеевич, когда брал себе в труппу артиста распавшегося театра Корша, беседовал с ним о театре, о той судьбе, которая его, может быть, ожидает в художественном театре, в конце беседы, об этом написано в книге Петхера, этого артиста художественного театра, вынул из своего галстука золотую заколку, в левую руку взял розу, которая стояла в бокале, этой заколкой отцарапал себе кожу, и капелька крови была на этой заколке, и вместе с этой кровью заколку вколол в эту розу и подарил этому артисту, говоря следующую фразу: «Ну, надеюсь, теперь мы с вами вместе навсегда». Вы понимаете, да? Как можно было уйти после этого в какой-то другой, ну, может быть, даже замечательный театр? И Станиславский видел в труппе единомышленников, людей, которые занимаются одним общим делом. Некий, только правильное поймите, монастырь, в котором люди служат не себе, а тому Богу театральному, которому они, так сказать, поклоняются. У каждого, наверное, режиссера свой Бог. У Мерхольда один, у Вахтангова другой, у Таирова третий, у Станиславского четвертый. Но каждый молится этому Богу и ради него работает. Поэтому перейти из труппы в труппу — это было безумно сложно внутренне, морально. Сейчас артист Иванов играет в театре «Сатира», завтра он играет в «Амхате», а послезавтра он играет где-нибудь еще. Уже все эти границы стерты, к сожалению. Но я думаю, что все постепенно возобновится. Ну, сейчас ведь можно даже Московский художественный театр называть антрепризным театром. В нем работают артисты из других театров время от времени. Артисты художественного театра работают в других театрах и так далее. Но постепенно, говорит, из этого мусора опять родится некий Станиславский, который вернется на круги своя, но уже на более высоком уровне.
А вы рассчитываете на молодое поколение в России, вот в виде его? Если да, у кого молодым людям сейчас учиться? У книг, у театра или у Навального?
Ну, как говорится, не сотвори себе кумира. Понимаете, ни из Навального, ни из Путина, ни из кого-либо еще. Надо жить своим умом. Но все-таки, конечно, вот та тяга человечества, лучших его представителей к той свободе, о которой мы с вами говорили в начале нашей беседы, она всегда будет жива. Только другой вопрос, какими путями ее добиваться и что это значит, эта свобода. Это не вседозволенность, который позволяет тебе быть свободным, но топтать другие индивидуальности, а нечто другое. Человечество еще до этого не дожило. Я думаю, что в результате доживет. И одним из инструментов, мощнейших инструментов по выработке такого самосознания человечества является культура вообще, российская культура в частности. И в частности, конечно, российский театр.
Олег Басилашвили о своей новой книге «Палата номер 26. Больничная история» и о политике и роли культуры и театра в жизни России. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра». В серии «6 России» была представлена программа «Русь как улус», «Ордынская Русь». Первый эфир программы состоялся 4 октября 1998 года.
Не только величайшая беда приключилась в XIII веке, но и величайшее недоразумение. Когда орды широколицых и узкоглазых всадников двинулись на запад, уничтожая все на своем пути, обезумевшие от натиска народы приняли их за татар. Кто же все-таки пришел на Киевскую Русь? Игорь Яковенко, историк, культуролог.
Были мы русские, и на нас, русских, напали татары. Там как-то они владели Россией, потом мы от них освободились. Мы как бы наше сегодняшнее представление опрокидываем просто на 600, 500, 300, 800 лет назад. Это чистая иллюзия. Татары напали не на нас, русских, а на восточных славян, которые когда-то создали то, что называлось Киевской Русью. Эти восточные славяне отчасти в себя смешивались с уграфинами и до этого веками смешивались с хазарами, печенегами, торками, черными клобуками или каракалпаками, половцами. И вот на них и напали татары. Потом, в течение долгого времени, 200-300 лет, Россия жила в одном политическом целом в рамках Золотой Орды. Потом Россия от этой Орды за 20 лет до ее краха полного освободилась. Затем, через примерно 150 или 200 лет, уже при Иване Грозном, Россия завоевала эту самую Орду, эту территорию, создала единое государство. Таким образом, русские и татары живут вместе с 1238 года. В этом смысле не на нас кто-то напал, а какие-то одни наши предки напали на других наших предков.
Вадим Егоров, заместитель директора Государственного исторического музея.
На Русь в XIII веке пришли только монголы. Татар же не было. Но китайцы называли монголов дада, то есть татарин. И вот попытка объединить эти два народа в один такой устрашающий конгломерат, который вышел из Центральной Азии, чтобы завоевать всю Европу и вообще полмира тогдашнего, он и получился в результате деятельности наших историков, хотя Карамзин подчеркивал, что именно монголы пришли на Русь, а татары, как народ, появились уже позже.
Анна Хорошкевич, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук.
О том, кто пришел на Русь, сказать совершенно точно довольно трудно. Пришли жители Монгольской империи. Если мы говорим, что это монголы, это не точно. Разные племена тюркские после пребывания в Китае изменились и включили в себя еще один этнос. Поэтому говорить о монголах неверно. Неверно говорить о татарах, потому что тогда мы идентифицируем татар XIII века, наших современников. Так же неточно, как, допустим, говорить о россиянах XX века и говорить о Руси того же самого XIII века. Россияне XX века – это результат огромного, длительного процесса взаимопроникновения самых разных этносов.
Игорь Яковенко.
Вопрос о татарах или монголах, или монголо-татарах, или татаро-монголах попадаем в ситуацию, на самом деле, вербального и бесплодного спора или разбирательства. Да, Батый и идущее с ним войско политически было частью Монгольской империи. Они восходили к монголам. Но этих монголов, собственно, монголов, в этом огромном воинстве было, может быть, 1.5%. Они создали огромную империю и мгновенно в ней растворились. Реально, это была совокупность племен, в которых большое место занимало племя такое татар. Оно вполне монгольское племя. Но параллельно они захватывали всех степняков по своей дороге. Захватывали, вливали в себя. Эти степняки были им культурно близки. Языки у них были очень близкие. Это был единый, так сказать, такой туранский массив. А если язык был не очень близкий, они осваивали эти языки. Образ жизни был тоже близкий. Это были степные народы, кочевые, полукочевые, полуоседлые. Они легко вливались. В этом смысле, как мы назовем их, татарами или монголами, сути не меняет. Это была некоторая общность кочевых народов, заселявших огромное евразийское пространство. Потом из этой общности постепенно сложились сегодняшние татары, сегодняшние башкиры, и в разных смешениях они дали, так сказать, целый пучок современных народов.
Вадим Егоров.
Войско было чисто монгольским и должно было оставаться монгольским. Те, что вливались по пути, это были в основном, как бы сказать на современном языке, рабы, не рабы, но, в общем-то, подсобные рабочие, на самых подсобных работах. Но они никогда не были и не могли стать воинами, ответственными за исход битвы. Монгольские ханы это прекрасно понимали, и в число воинов никого не принимали из тех народов, мимо которых они проходили.
Виктор Живов, профессор, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
Есть какие-то очевидные факты довольно страшного опустошения России в результате нашествия Батыя, с одной стороны, и в результате последующих рейдов на русские княжества и сбора налогов тяжелых, которые, конечно, привели к запустению южной части Киевской Руси, перемещению экономических и культурных центров на север к тяжелым культурным последствиям, поскольку просто какие-то культурные центры, ну, такие как Киев, прекратили свое существование.
Анна Хорошкевич.
В летописи вскоре после нашествия пишут: «Бысь тишина, Вилья, бысь тишина». Многие годы просто-напросто пропущены. Что это значит? Это значит, на мой взгляд, такой упадок духовных сил в результате потери самостоятельности. Речь идет даже не столько о государственности. Государственность – это, конечно, весьма существенная вещь. Но речь идет о потере веры в будущее. Весь 13 век, две трети века тишины – это адовые пустыни. И страха, насколько я понимаю, летописцы почти не упоминали своих отношений с Золотой Ордой.
Вадим Егоров.
Завоевание прошло в течение 1237, 38, 39 и 40 годов. Вот 4 года длилось завоевание всех российских государств. Причем монголы не дошли до Новгорода, не дошли до Пскова, не дошли даже до Смоленска, но взяли главные центры тогдашней Руси. Это Владимир и Киев. Археологические раскопки, которые проводились, ну, на многих уничтоженных войсками хана Батыя городах, ну, скажем, тот же город Рязань, та же Москва, тот же Киев, они обнаруживают совершенно такую потрясающую картину буквально всеобщего уничтожения населения этих городов. Ведь если город не сдавался, монголы его брали и вырезали буквально всех. Никто не спасался из жителей, которые оставались. Именно поэтому находим целые, ну, я бы сказал, даже это не кладбища, а просто поля, усеянные скелетами. Это улицы, усеянные скелетами. Это дети, забившиеся, 3-4-5-летние, забившиеся в печки, в их дымоходы, пытавшиеся скрыться от завоевателей, там задохнувшиеся, это рвы крепостные, заполненные телами убитых защитников этих городов. И когда все это раскапывается, то скелеты даже лежат в несколько рядов. Если вспомнить одну только киевскую знаменитую десятинную церковь, которая рухнула и придавило всех скрывшихся, пытавшихся, вернее, скрыться жителей Киева от завоевателей. Там было найдено тоже масса погребенных. И, естественно, второй такой момент вот этого завоевания для археологов очень интересный и важный – это клады, которые были зарыты населением, поскольку оно, естественно, боялось за свои сокровища, за свои деньги, за свои богатства. Оно все это зарывало, думая потом, если оно отстоит свой город от завоевателей, потом, думая, откопать, прийти на это же место. Но, увы, ни один из этих кладов так и не был откопан, и все они достаются постепенно нам, археологам. Все они перекочевывают в музей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Елены Ольшанской о Руси времен Золотой Орды. Что за времена это были и что осталось от них? Серьезные русские историки никогда не уступали западным в беспристрастности. Тоже можно сказать и о серьезных читателях исторических трудов. Но бывало, что русские образованные люди проникались вдруг особой, неевропейской беспощадностью к своей истории, к своим предкам, которые, надо признать, в то же время оставили немало оснований для этого. Еще до хана Батыя Киев не раз осаждали и брали свои. В 1169 году Киев был ограблен и сожжен князем Андреем Боголюбским. За 20 лет до монголов с матерью городов русских также поступил Рюрик, князь Смоленский. Были разрушены Десятинная церковь и Киево-Печерская лавра. Город не смог оправиться от этого потрясения до самого нашествия ордынцев. Они взяли его ослабленным. Виктор Живов.
многие русские князья и ездили в Орду, и вступали в союз с Ордой, и, пользуясь помощью Орды, решали, выясняли свои отношения с другими князьями. И, вероятно, когда объединенные русские и татарские отряды нападали на какого-то другого русского князя, отношения между этими соединенными русско-татарскими силами были достаточно нормальными. Если мы попробуем проанализировать вот эти конкретные исторические моменты, то там будет и взаимодействие, и, вероятно, взаимовлияние и так далее. Но это не влияет на общую историосовскую оценку данного периода. Вот эта историосовская оценка всегда отрицательна.
Игорь Яковенко.
Киевская Русь была так называемой страной городов, гордарикой так называли ее иностранцы. А города в ту эпоху были местами, где существовало вече. Вече – это всеобщий сход, который решает городские проблемы. Этот сход сгонял князей, прогонял их. Этот сход был источником восстаний. Этот сход новых князей приглашал. Из схода городского впоследствии вырастает то, что сейчас называют гражданским обществом. Вот процесс борьбы татар на эпохе завоевания начального с городами совпал с интересами российских князей. Ибо они тоже стали бороться с городом.
Это была программа «Русь как улус», «Ордынская Русь». Она вышла в эфир впервые 20 лет назад, 4 октября 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.